можете написать такую для себя не очень точную формулировку, поскольку в режиссуре нет точных формулировок, но приближенную к действительности. Напишите, что мизансцена – это взаиморасположение актеров и окружающие их материально-вещественной среды. Взаиморасположение актеров и окружающие их материально-вещественной среды. Актеров можете рядом поставить еще в скобочках объектов, потому что это не только актеры, но и объекты. Мизансцена – это взаиморасположение актеров и окружающих их материалов, актеров и объектов и окружающих их среды. Что это такое вообще на театре? Да? Это слово пришло, перешло в кинематограф и в аудиовизуальное искусство из театра, где искусство мизансцены к тому моменту, когда начался, собственно говоря, кинематограф российский, в смысле советский, оно уже приобрело, в общем, довольно устойчивые формы, потому что в театре уже появились стабильные такие режиссеры театральные, стабильные в том смысле, что режиссеры со своим сложившимся режиссерским почерком, потому что в театре до начала 20 века режиссера как фигуры не существовало. Функции режиссера выполнял, как правило, или сам антрепренер, или кто-то из старших артистов, которые что делали? Мизансценировали пьесу, то есть разводили актеров, чтобы их было просто элементарно, разводили не в смысле на деньги. Я улыбку вот тут вижу. А разводили, так сказать, таким образом, чтобы их было просто видно на сцене. Чуть ближе подходили актеры, зная это, так сказать, так, свойство человека, если он хочет что-то усилить, подходили к краю рампы и, так сказать, там, читали монолог, во-первых, это лучше становилось слышно, во-вторых, как бы вот эту греческую трагедию руками махали, жесты, это тоже есть мизансцена, выходили и говорят, о боже, что у меня голоса, нет, я просто не могу, но вы представляете, о боже, что я буду делать. Или наоборот, выходили вперед на сцену и говорили, как хорошо, да? И что-то такое, что так, понимая, что от изменения, вот первое с этого началась мизансцена, что изменения в пластическом каком-то рисунке, в переходах актера ближе ли, дальше ли по сцене, в размещении на сцене, у зрителя появляются совершенно разные эмоции. Одно дело, я буду стоять там у стены, да еще если я, так сказать, загорожусь чем-нибудь и буду что-то там говорить, а другое дело, когда я действительно подойду к зрителю и буду с ним разговаривать. Так вот, с начала 20 века искусство мизансцены уже получило такой гигантский толчок в виде двух режиссеров театральных. Крэг, такой был английский режиссер, Питер Крэг, и нашего великого Всеволода Ильича Мейерхольда, который был, как вы знаете, учителем косвенно, да и в общем прямым, Сергея Михайловича Эйзенштейна, который служил у него в театре и наблюдал, как он это делает, выстраивая уже немножко другие мизансцены. Так вот, вернемся к этой позиции, что такое мизансцена, как ее уже начали воспринимать кинематографисты. С одной стороны, мизансцена, точно так же, как и в театре, это размещение актеров или объектов внутри этого кадра. То есть, грубо говоря, кто как где находится, кто в глубине кадра, кто, так сказать, дальше кадра, кто ближе к кадру, и то, как мы их развернем. И до Эйзенштейна мы видим, на сегодняшний день можно совершенно четко сказать, мы видим как бы два типа мизансцен, ну только нельзя это так вот жестко сказать, что два типа мизансцен, но в принципе они как бы определились, эти типы мизансцен. Одну представляла, выдающийся в этом смысле, выдающимся примером был Чарли Чаплин со своей мизансценой чисто театральной, где не придавалось никакого значения особенного, так сказать, мизансцене, главное, чтобы было видно человека, потому что для него актерская игра была важнее, так сказать, всего, эти мизансцены мы называем, условно, еще раз я подчеркиваю, условно называем повествовательной мизансценой, то есть мизансцена построена ну, больше, так сказать, на повествовательных каких-то образах. Он подошел к окну, она отошла к окну, она сказала, боже мой, он отбежал от нее, они, так сказать, читали друг на друга, и это чисто повествовательная вещь. И другая мизансцена, которую тоже, еще раз подчеркиваю, очень условно, каждый раз, кстати, когда вы говорите о кинематографе, впрочем, даже как о любом виде искусства, всегда надо говорить это вот слово условно, потому что нету окончательных точек. Сколько бы вот произведений не существовало, любое, будь то музыка, будь то литература, будь то живопись, всегда новая точка зрения, она все равно условна. Придет новое поколение, придет, изменится время, точка зрения все равно изменится. Останутся какие-то доминанты, но тем не менее произойдет изменение. Так вот, условно, второе, так сказать, инсценирование можно назвать живописным, то есть идущим от живописи. И показывали вам андалузского пса, нет? Или вам ничего не показывали? История кино у вас была? Ну, а вам андалузского пса не показывали? А, ну, значит, тогда мы сейчас посмотрим. Кусочек, а? Кто вообще слышал такое слово, андалузский пес? Не, ну я не то скажу, какие вы тупые, никто не знает, как андалузского пса. Нет, я в том смысле, что это могли бы не слышать. Но, тем не менее, вот, на мой взгляд, андалузский пес как раз... Это достаточно спорная точка зрения, но тем не менее, андалузский пес является тем примером живописной мизансцены, как идущей от живописи, как требующей расшифровки. Каждый кадр андалузского пса, мы сейчас посмотрим это, требует все время, нужно останавливать и все время спрашивать, что тут имеется в виду. И еще хорошо бы у живых, так сказать, Бунюэля, и я имею в виду, пока не были живы, Бунюэля и этого, и Сальватора Дали, который вместе с ним это все составлял. Вот, кстати, как это не парадоксально, почему я это говорю и, так сказать, уверен в этой систематизации, потому что другой художник, через много-много лет, Сергей Параджанов, он делал, так сказать, свои картины тоже, в общем-то, на не все, потому что, скажем, если взять его фильм «Тень забытых предков», там, в общем-то, как, в общем, ну, даже говорить, классически позиционирует. А вот, скажем, его последние фильмы «Суранская крепость», она целиком и полностью построена на живописном, так сказать, изображении, и более того, она даже построена как плоскость. Он, если вот парадокс заключается в том, что третий путь, которым пошел Эйзенштейн, он в мизансценировании шел путем увеличения глубины пространства, понимая, что вот это один из парадоксов кинематографа, аудиовизуальных искусств, и, с одной стороны, мы всегда имеем плоскость или экрана, или телевизора, да, а с другой стороны, мы хотим добиться глубины этого изображения. Почему? Потому что в жизни мы видим объекты совершенно иначе, чем оно есть на самом деле. И проблематика режиссуры как раз заключается, одна из проблем режиссуры заключается в борьбе с этим вот, так сказать, с плоскостью экрана. Вторая проблема, это временная проблема, об этом мы будем чуть попозже говорить. И вот каждый режиссер решает для себя вот эту постоянные две проблемы. Проблема плоскости изображения, как увеличить, так сказать, глубину, как дать ей масштабность. Проблему расширения этого пространства, которое не ограничено, как задать зрителю, что происходит справа и слева, сверху и снизу. Ну, сверху и снизу может быть меньше, а справа и слева. Что вырезать, так сказать, из этой жизни. А с другой стороны, это временные рамки, сколько и как, и какую действительность нужно создать на экране. Так вот, так сказать, Параджанов, он делал как раз именно плоскость, он не боялся вот этой картинности. Все его фигуры, если бы, вот я просто уверен, если бы была бы у него возможность сделать человеческие фигуры, да если вы посмотрите его коллажи, книг и коллажи его издан, да, то они, какие себе, они все вырезаны из фотографий, очень много вырезаны из фотографий, много кукол, то есть для него живой объект, есть предмет некого живописности. И поэтому, когда спорят о параджановском творчестве, не понимают одной простой вещи, что к параджанову нельзя применять мерки, которые применяются, например, к обычной кинематографии, к кинематографии Эйзенштейна, или, скажем, там, того же самого Тарковского. А это нужно применять мерки как раз андалузского пса, которого, так сказать, собственно говоря, и был столкнуться с этого. Так вот, давайте посмотрим, что же происходило до... В эти времена, тут мне главное только не нажать рек, а то я уже тут подтёк. Давайте посмотрим кусок повествовательный, что я имею в виду под словом повествовательный мизансцен, да, Чаплина, и посмотрим немножко андалузского пса.
Не туда.
Готов. Большого города. Вот даже не сами сама декорация кадров напоминает нам что? Схема театры, да? Так декорации строят в театре. Выходит актер. Ну, правда, добавляется крупный план, пока не будем говорить о крупном. Даже видите, герои, то есть, так сказать, актеры разворачиваются на публику. Не так, как мы в жизни так и стоим, а они, видите, разворачиваются на камеру. Я, так сказать, еще раз хочу сказать, что театр гений, но не мизансцена. Конечно, какими-то другими вещами, которые мы с вами, о которых мы будем говорить потом.